Глава 10. Спокойной ночи. Начинало уже темнеть, когда Володя вернулся из джунглей. Так, оказывается, назывался в совхозе отгороженный участок леса, где звери жили на свободе. Домики, в которых жили лисы, вот что больше всего его поразило. «Да, здорово», — сказал Володя, стараясь не очень показывать, что он просто в восторге. И вообще они живут совершенно как люди. Завтракают, потом у них мертвый час, потом дети играют, а взрослые некоторые ходят в гости. Валя уговорил меня остаться у него ночевать. И мы позвонили доктору, что Володя вернется домой один. Заполярье – шумный город. Конечно, там не очень большое движение, хотя случается, что по улице одновременно двигаются, перегоняя друг друга, автомобили, олени, лошади и собачьи упряжки. Шумят пилы на лесозаводах, и в ушах днем и ночью отдается этот нарастающий воющий звук. В конце концов его перестаешь замечать, но все-таки где-то далеко в голове звенит и звенит пила. А здесь, в совхозе, было очень тихо. Мы гуляли в лесу и встретили Павла Петровича, который ходил ставить силки на куропаток, и долго разговаривали с ним о лесе, о Карской, о погоде. «Валентин Николаевич, вы как, Дон Карлоса сегодня к себе на ночь будете брать?» — спросил он, и это было очень смешно и приятно, что такой старый, почтенный мужчина с двойным носом называет Валю Валентином Николаевичем и говорит с ним почтительно, как с настоящим старшим ученым-специалистом. Дон Карлосом звали лисенка, который боялся мороза. Потом мы вернулись к Вале, выпили по рюмочке, и он объяснил мне, что действительно за последние полгода он почти не выходил из совхоза. У него была интересная работа, он потрошил желудки соболей и выяснял, из чего состоит их пища. Несколько желудков у него было своих, а еще штук 200 любезно предоставил в его распоряжение какой-то заповедник. И он выяснил очень интересную штуку, что при заготовке мелких пушных видов следует щадить бурундука, которым главным образом и питается соболь. Я молча слушал его, мы были совершенно одни, в пустом доме, и комната была совершенно пуста, большая, неуютная комната одинокого человека. «Да, интересно», — сказал я, когда Валя кончил, — «значит, соболь питается бурундуками». «Здорово! А тебе знаешь, что тебе нужнее всего?» «Знаешь, что тебе просто дьявольски нужно? Жениться!» Валя заморгал, потом засмеялся. «Почему ты думаешь?» — нерешительно спросил он. «Потому что ты живешь как собака. И знаешь, какая жена тебе нужна? Которая бы таскала тебе бутерброды в лабораторию и не очень старалась, чтобы ты обращал на нее внимание». «Ну да, ты скажешь», — пробормотал Валя. «А что ж, я и женюсь со временем. Мне нужно вот только диссертацию защитить. А потом я буду совершенно свободен. Я ведь теперь скоро в Москву вернусь. А ты?» «Что я? Что же ты не женишься?» Я помолчал. «Ну, я особая статья. У меня другая жизнь. Я, видишь, как сегодня здесь, а завтра за 3-9 земель. Мне нельзя жениться». «Нет, тебе тоже нужно жениться», — возразил Валя. «Послушай», — с неожиданным вдохновением сказал он. «А помнишь, вы приходили ко мне в зоопарк, и Катя была со своей подругой, как ее звали, такая высокая, с косами?» У него стало такое доброе детское лицо, что я посмотрел и невольно стал смеяться. «Ну как же, Кирен! Красивая, правда?» «Очень», — сказал Валя, — «очень». Он хотел послать мне на своей кровати, но я не дал и лег на полу. Коек было сколько угодно, но я всегда любил спать на полу. Высокий сенник раздался и сказал «Ого!» и Валя забеспокоился, что мне неудобно. Но мне было очень удобно, снизу было видно небо, такое тихое, как будто и там кругом был лес и полно снега, и было очень хорошо смотреть на это небо и разговаривать. Спать не хотелось. О чем только мы не переговорили. Мы вспоминали даже Валиного ежа, который был продан в университет за 20 копеек. Потом опять вернулись к Кораблеву. «Ты знаешь что?» — вдруг сказал Валя. «Конечно, может быть, я и ошибаюсь. Мне кажется, что он был немного влюблен в Марью Васильевну. Как ты думаешь?»
«Пожалуй».
«Потому что очень странная вещь. Я однажды зашел к нему и вижу, на столе стоит ее портрет. Я что-то спросил, потому что как раз на следующий день собирался к Татариновым, и он вдруг стал говорить о ней. Потом замолчал, и у него было такое лицо. Я решил, что тут что-то неладно».
«Валька, иди ты к черту!» — сказал я с досадой.
«Я не пойму, где ты живешь, честное слово?»
«Немного влюблен.
Он без нее жить не мог. И ведь вся эта история произошла перед твоими глазами».
«Ну да ты тогда занимался гадюками, понятно».
«Что ты говоришь? Вот бедняга!»
«Да, он бедняга!»
Мы помолчали. Потом я спросил. «Ты часто бывал у Татариновых?»
«Не очень часто, раза три был».
«Ну, как они поживают?» Валя приподнялся на локте. Кажется, он хотел рассмотреть меня в темноте. Хотя я сказала это совершенно спокойно.
«Ничего.
Николай Антонович теперь профессор».
«Вот как! Что же он читает?»
«Педагогию», — сказал Валя. «Уверяю тебя, очень почтенный профессор. И вообще...»
«Что вообще?»
«По-моему, ты в нем ошибался».
«В самом деле?»
«Да-да», — с глубоким убеждением сказал Валя. «Ты в нем ошибался. Посмотри, например, как он относится к своим ученикам. Он просто готов за них в огонь и в воду. Ромашов рассказывал мне, что в прошлом году...»
«Ромашов? Этот еще откуда взялся?»
«Как откуда?
Он-то меня к ним и привел».
«Так он бывает у Татариновых?»
«Он?
Он Николай Антонович ассистент. Он там каждый день бывает. И вообще он у них самый близкий человек в доме».
«Постой, что ты говоришь? Я не понимаю. Ромашка?»
«Ну да», — сказал Валя, — «только его, понятно, теперь так никто не называет. Между прочим, он, по-моему, собирается жениться на Кате». Что-то толкнуло меня прямо в сердце, и я сел, поджав под себя ноги. Валя тоже сел на кровати и уставился на меня с изумлением.
«Что?» — спросил он.
«Ах, да, черт, я совсем забыл». Он забормотал, потом растерянно оглянулся и слез с кровати.
«Не то, что собирается».
«Да нет, ты уж договаривай», — сказал я совершенно спокойно.
«То есть как договаривай?» — пробормотал Валя. «Я тебе ничего не сказал. Я просто так думаю. Но ведь мало ли что я думаю. Мне иногда приходят в голову такие мысли, что я сам удивляюсь».
«Валя!»
«Да я не знаю», — в отчаянии сказал Валя.
«Что ты ко мне пристал, скотина? Мне это просто кажется. Но ведь мне иногда черт знает, что кажется. Ты мне можешь не верить, и баста.
Тебе кажется, что Ромашов хочет жениться на Кате?»
«Нет».
«Черт, я тебе говорю, что нет. Ничего подобного. Он стал одеваться шикарно, вот и все».
«Валя!»
«Вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю.
Он с тобой говорил?»
«Ну, говорил. Он, например, рассказывал, что с 13 лет копил деньги, а сейчас взял, да все и истратил за полгода. Это, по-твоему, тоже имеет отношение, да?»
Я больше не слушал его. Я лежал на полу, смотрел на небо, и мне казалось, что я лежу где-то в страшной глубине, и надо мной шумит и разговаривает весь мир. А я лежу один, и мне некому сказать ни слова. Небо было еще темное,
и звезды видны, но неизвестно, откуда уже залетал слабый далекий свет. И я подумал, что мы проговорили всю ночь, и вот договорились. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — ответил я машинально. «Уж лучше бы я уехал с Володей. Что-то сдавило мне горло, и захотелось встать и выйти на воздух. Но я остался лежать, только перевернулся и лег на живот, упершись в лицо руками». «Так значит, вот как!» Это было еще невероятно, но об этом уже нельзя было забыть ни на одну минуту. Невероятен был только сам Ромашка, потому что я не мог вообразить его рядом с Катей. Но почему же я думал, что она до сих пор помнит меня? Ведь мы столько лет не встречались. Я лежал и думал, о чем придется, вовсе не только об этом. Я вспомнил, что Валя не любит, когда на него смотрят ночью, и как Кораблев однажды подшутил над ним, спросив, а если смотрят с любовью? Потом оказалось, что я думаю снова о Кате. И с какой живостью я вспомнил вдруг не ее, а то чудное состояние души, которое я всегда испытывал, когда видел ее. Больше всего на свете мне хотелось бы в эту минуту заснуть. Но я не мог не только закрыть глаза, но даже оторвать их от неба, которое очень медленно, но все же начинало светлеть. Валя спал и, наверное, проснулся бы, если бы я вышел, но мне не хотелось больше говорить с ним, и поэтому я лежал и лежал на животе, потом на спине, потом снова на животе, упершись в лицо руками. Потом, должно быть, это было часов 7 утра, зазвонил телефон, и Валя вскочил, заспанный, и побежал в соседнюю комнату, волоча за собой одеяло. «Слушаю!» «Это тебя!» — сказал он, вернувшись через минуту. «Меня?» Я накинул шубу и пошел к телефону. «Саня!» — это говорил доктор. «Куда ты пропал? Я звоню из окрысполкома. Передаю трубку». «Да, я слушаю», — сказал я. «Товарищ Григорьев», — сказал другой голос. Это был уполномоченный НКВД по Заполярью. «Срочное дело. Вам предстоит полет с доктором Павловым в становище Ванакан. Вы знаете Литкова?» «Еще бы! Это был член окрысполкома, один из самых уважаемых людей на севере. Его все знали. Он ранен, требуется срочная помощь. Когда вы можете вылететь?» «Через час», — отвечал я. «Доктор, а вы?» Я не слышал, что ответил доктор. «И инструменты все в порядке?» «Отлично! Через час я жду вас на аэродроме». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.